Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, 32-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу иерея Антония Лакирева на 15 главу Апокалипсиса. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире прозвучит чтение второй заключительной части биографической справки иеромонах Серафим Калинин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. В воскресенье 26 января в рамках 28-х международных рождественских образовательных чтений издательский совет Русской Православной Церкви представит литературно-музыкальный спектакль «Сбранные воеводе. Записки афганца», посвященный 20-летию выхода первого издания книги «Живы в помощи» лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева. Постановка «Взбранной воеводе. Записки афганца» затрагивает важные для каждого человека темы жизни и смерти, повествует о подвиге, семейных ценностях. Спектакль напоминает о том, что даже в самые тяжелые и страшные моменты вера в Бога спасает, помогает пройти путь, выстоять, справиться со всеми невзгодами. Место проведения – зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Адрес – город Москва, улица Волхонка, дом 15, вход со стороны Пречистенской набережной. Начало спектакля в 18 часов, вход свободный. Московский театр «Живая вода» приглашает 2 февраля, в воскресенье, в 15 часов на спектакль «Варежки от варюшки» о княгине Елизавете Федоровне Романовой, немецкой принцессе с русской судьбой, в Новоспасский монастырь, в Екатерининский зал по адресу Крестьянская площадь, дом 10, проезд до станции метро Пролетарская, и 8 февраля, в субботу, в 14 часов на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви, дружбе, самопожертвовании, о поступках, которые надо научиться совершать, в зеркальный зал Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4. Проезд до станции метро Кузнецкий мост. В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский, мой юбилейный концерт, который состоится в воскресенье 2 февраля в Белом зале Дома кино. Начало концерта в 18 часов. Билеты в кассах Дома кино и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. Проезд метро Белорусская, улица Васильевская, дом 13.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 45-е зачало, глава 10, стихи с 17 по 27. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некто обратился ко Христу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очень хороший вопрос, самый главный вопрос, какой вообще существует на свете, важнее всех других вопросов. Пока человек не вырастет до этого вопроса, все ответы, которые он получает в жизни, не о том, потому что он не о том размышляет, не то ищет. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — обращается он ко Христу, называя его учителем. Тот, кто ищет жизнь вечную, должен прийти ко Христу, как к учителю своему. И никто не может обрести эту жизнь, если не станет учеником Христовым. Святая Церковь призывает нас во все века, и в сегодняшнее время в особенности, осознать, что мы являемся учениками Христовыми, что мы призваны научиться святости у самого Христа Бога, обрести острое чувство ученичества каждому из нас, кто серьезно воспринимает свою веру. Господь слышит обращение: «Учитель благий», и отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он хочет сказать этому человеку, что он, обращающийся ко Христу с благоговением, как к великому учителю добра и нравственности, не понимает на самом деле, что он говорит с самим Богом живым. Надо узнать ему, что действительно благ только один Бог, и всякий человек, самый добрый, делается таковым благодаря тому, что он причастен Богу. Господь не ловит никого на неудачном слове или на плохом поступке. Он всегда все, что было не так, хочет сделать как бы не бывшим, если видит искреннее устремление к человеку. А все, что хорошо, Господь хочет сделать не просто хорошим, истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным. И к этому устремляет нашу жизнь. Христос говорит, что путь к вечной жизни — это заповеди Божьи. И Он снова, на новой глубине, раскрывает нам значение того, что как будто бы хорошо уже всем нам известно, что мы слышали уже много раз. Вот что самое главное для человека — научиться не убивать, не воровать, не блудить, почитать отца и мать. Это наука из наук и искусство из искусств. Это важнее всякой мудрости, всех познаний вместе взятых, какие существуют на свете. Если человек этому не научится, он ничему не научился в жизни, все напрасно. И он должен этому научиться, как говорят святые отцы, только путем исполнения того, что Господь нам предлагает. Человек, обратившийся ко Христу, в Евангелии от Матфея сказано, что это был юноша, очень ответственный человек. От юности он хранит весь закон. Никто не может упрекнуть его, даже Христос. Но есть в этом человеке, несомненно, желание идти дальше, достигнуть большего. Это то, что восхищает и трогает в нем Господа. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И по этой причине Господь предлагает ему путь, который даст ему возможность идти на несравненно более чудесном уровне. Господь очень требователен. Он просит большего, намного большего, чем то, что требовал древний закон. Он являет новый мир, идеалом которого является не соблюдение закона, как бы прекрасен, справедлив и истинен он ни был, но призыв стать совершенным, как Бог Отец совершен. Потому и предлагается столь великий переход. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Отныне не закон имеет значение, а сам Господь Иисус Христос, за Ним надо следовать. Но невозможно идти вслед Христу с таким тяжелым багажом. Этому человеку недостает мужества, он привязан к своему имению. Он любит то, что его богатство может ему обеспечить. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатство, которым он обладает, не мешает ему услышать то, что говорит Христос, и понять, что говорит Христос, но оно мешает ему ответить на зов Христов. И поэтому он исполнен великой печали. Есть немало людей, которые живут благочестиво, все исполняют, ходят в церковь, верят в Бога, и которым, однако, угрожает гибель. Когда Господь испытает по-настоящему их веру, то обнаружится, что есть в их жизни нечто такое, ради которого они готовы скорее разорвать со Христом, чем оставить то, что им дороже всего на свете. Это может быть материальное богатство или какое угодно другое, любые таланты, какие есть у человека, или особенная привязанность к кому-то. И вся жизнь заключается только в одном, что Господь рано или поздно каждого из нас ставит перед этим выбором. «Что для тебя дороже?» — спрашивает Христос. «Этот мир со всеми его ценностями может быть очень замечательными, или вечная жизнь?» Христос или что-то другое. Если Христос на самом деле для нас дороже всего, то мы пойдем за Ним, чтобы это нам не стоило. Мы все оставим, какую бы цену ни надлежало заплатить, даже собственную жизнь. Тот, кто не следует за Агнцем Божиим, куда бы он ни пошел, не может называться учеником Христовым, не может наследовать Царство Небесное. Может быть, еще не пришел для нас час решающего выбора, когда мы должны либо все оставить, либо расстаться со Христом. Но многие, как говорит нам сегодня Господь, оставят Его, даже как будто не желая этого. Все определяется, в конце концов, предельной простотой любви к Богу и любви к другому человеку. Если человек любит Бога, не будет никаких преград для него – жизнь свою отдать ради Него. Если любит он другого человека, то понятно ему будет слово Христово о том, что сокровище небесное даруется человеку тогда, когда он все оставляет, следуя за своим Господом. И Христос, глядя на своих учеников, говорит: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Не просто имеющему богатство, речь идет о власти богатства над человеческой душой. А богатство, как и бедность, как здоровье или болезнь, как счастье или несчастье, сами по себе не могут человеку препятствовать или помогать его восхождению к Богу. Другое дело, когда у человека есть какое-то богатство, он надеется на него, как на свое собственное, и дьявол с помощью этого богатства всегда может держать его в своей власти. И, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим. Это нам принадлежит вечности, а все, что мы считаем своим, любое богатство — это дар Божий. И когда мы его отделяем от Бога, мы предаем свою жизнь власти дьявола. С помощью этого богатства он имеет над нами власть и губит наши души. Как трудно войти богатому в Царство Небесное и всякому человеку. Мы понимаем, что то, что Христос говорит, этот выбор, либо оставить все, что у нас есть, либо расстаться со Христом, может показаться слишком суровым. Но на самом деле, Христос, отдаем ли мы себе в этом полный отчет, не требует от нас того, что является неразумным. И мы знаем свою собственную жизнь, мы знаем, как мы привязаны к миру, к того или иного рода богатству. Серьезен и глубок выбор, перед которым ставит нас Господь. Он хочет, чтобы мы все время шли вперед и выше и дальше. Он видит то великое, которое уготовано для нас, более великое, чем то, что мы видим. И мы должны осознать наше призвание. Великое искушение остановиться, сказать, что достаточно мы уже делаем, достаточно далеко уже зашли. И не меньшее искушение — думать, что Господь требует то, что выше наших сил. Так ли это? Не забыли ли мы, что невозможное человеком возможно Богу? Господь печалится больше, чем тот человек, который, предпочитая что-то земное, оставляет Христа, но не оставляет Его своей благодатью и своим промыслом. И Он радуется о каждом обращающемся к Нему вместе с ангелами. И каждый человек, который все оставляет, чтобы последовать за Христом, обретает в конце концов жизнь вечную самого Господа. Слово Божие, которое мы слышим, может нас преобразить. Оно может нас уподобить самому Богу. Хотим ли мы, чтобы это чудо произошло? Принимаем ли возможность превзойти себя? Мы должны ответить на этот вопрос со всей прямотой. Услышим этот зов Божий, будем следовать за нашим Господом, пока мы еще на земле, пока еще не поздно, пока смерть не закроет навсегда для нас двери покаяния и любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru, мы продолжим разговор об Откровении Иоанна Богослова и посмотрим сейчас на 15 главу. При разделении текста на главы 15 глава получилась очень краткой. И хотя с точки зрения содержания она довольно ясно отделена от того текста, который попал потом в 16 главу, но все-таки содержательно очень трудно отделить одно от другого. Ну, попробуем. В 15 главе Иоанн говорит об еще одном своем видении, знамении на небе великом и чудесном, об ангелах, которые имеют 7 последних язв, оканчивающих ярость Божью. В прошлой главе мы видели с вами образ жатвы, который для Иоанна и для людей, принадлежащих библейской культуре, чаще всего означает именно окончание долготерпения Божьего, да, означает тот факт, что Бог кладет предел власти и торжеству зла и драконов в этом мире. Вот, оканчивается ярость Божья, подводится некоторый итог. И начиная говорить о том, что с этими 7 ангелами и 7 язвами ему открылось, Иоанн свидетельствует читателю о том, что он видит некоторое стеклянное море, смешанное с огнем, вот нечто сияющее, на котором победившие зверя, его образ, его начертание и число имени его. Победившие звери, те, кто не подчинились ему, те, кто, может быть, погибли в этом противостоянии или внутренне не сдались, и те, кого образ этого самого зверя на ком не отразился. Тоже важное представление, понимаете, о человеке. Представление о том, что мы становимся похожими в каком-то смысле на то, чему подчиняемся, на то, чему поклоняемся. И поэтому вот те, кто поклоняются зверю, становятся похожими на этого имперского десятирогого зверя. Но есть те, кто в Божьем сиянии отвергают его образ, не принимают его на себя, а похожи на Христа, несут на себе этот образ Божий. И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца. Во-первых, то, что этот гимн литургически назван песнью Моисея, песнью Агнца, сразу отсылает нас к песне, которую вместе с Моисеем воспевает народ Божий: «Пою Богу моему, ибо высоко превознесся коня и всадника его вернул в море». После того, как народ Божий проходит, яко по суху, через Красное море, песня освобождения, песня о том, что обреченная на гибель Бог чудесным образом спас. Вот, собственно, о чем идет речь. И Иоанн говорит о том, что это также и песнь Агнца. «Великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои». Это пути по дну Красного моря, пути, когда надежда неожиданно открывается для тех, для кого нет этой надежды, путь, на котором единственной надеждой является сам Бог. «И кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят». Вот это прославление имени Божьего – это чрезвычайно важная альтернатива, собственно, единственная живая альтернатива поклонению драконам. Но и дальше Иоанн говорит, вернее, говорит, конечно, автор того литургического гимна, который евангелистан здесь цитирует, говорит: «Кто не убоится Тебя, кто не прославит Тебя, Господи Боже Вседержитель, Царь святых, и все народы придут и поклонятся перед Тобою, потому что открылись суды Твои». И тоже эта цитата сразу из нескольких мест Ветхого Завета, не только из Исаии Вавилонского. Сегодня, может быть, для нас чрезвычайно важно тоже услышать, что спасение, которое Бог совершает, не ограничивается теми или иными этническими или какими-то другими человеческими рамками. А все народы, все человечество поклонится перед Тобою, так или иначе. Это не значит, что все поголовно, отнюдь, и евангелист Иоанн в Откровении не раз говорит о том, что есть люди, которые в конце концов выбирают быть с драконом, но все-таки, кроме этого нравственного выбора, никакие другие человеческие рамки не определяют, кто будет или не будет спасен. Это могут быть люди, принадлежащие к тем или иным, любым этническим, социальным и каким угодно группам. Твоя жизнь определяется твоим отношением к Богу, а не к чему-нибудь или кому-нибудь другому. И для читателей тоже его это очень важно, потому что он ведь им говорит, что да, гонения происходят, и вы становитесь жертвами этих гонений, но в конечном итоге, живы вы или мертвы, победили вы или не победили, определяется не этим, а тем, каковы ваши отношения к Богу и к Агнцу. И дальше, в сущности, евангелист Иоанн переводит разговор на эти чаши гнева Божьего, которые затем будут обсуждаться в 16 главе, и мы тоже в соответствующий момент о них поговорим.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru. Иеромонах Серафим Калинин. Биографическая справка. Продолжение. Несмотря на большое количество приезжающих к нему людей, которым всем батюшка уделял внимание, отец Серафим не ослабевал в молитве, днем служил и принимал людей, а ночами совершал монашеское правило. Черпая силы и любовь Божию в своих молитвах, отец Серафим обильно изливал эту любовь на всех к нему приходящих. Такая деятельность отца Серафима очень не нравилась советской власти. В стране было в разгаре очередное хрущевское гонение на церковь. А здесь был такой религиозный подъем. Кроме того, власть раздражала и то обстоятельство, что отец Серафим не носил гражданской одежды, всегда был в подряснике. Власти стали все чаще приглашать батюшку в милицию, где вели с ним разъяснительные беседы, стараясь запугать его, угрожали новым сроком заключения». Господь открыл отцу Серафиму, что храм скоро закроют, ему самому предстоят новые страдания и смерть. Прикрывая по смирению многие дары Божии, изобильно дарованные ему, отец Серафим часто говорил притчами, о закрытии храма, например, сказал так: «Был рай, потом сделали сарай, затем снова рай, потом опять будет сарай, и, наконец, снова станет рай». Значение притчи таково. В 1853-1854 годах храм был построен и освящен, это рай. В годы революции храм был закрыт, это сарай. При отце Серафиме открыли снова, это опять рай. В 1956 году храм закрыли, это снова сарай. В 1991 году храм вновь открыли, это рай. Однажды после богослужения отец Серафим вышел из храма и при всем народе разбил пустой глиняный горшок, тем самым дав понять, что его собственная земная жизнь подходит к концу. Наступил день закрытия храма 1 августа 1956 года. Отец Серафим совершил божественную литургию. Планировалось после службы установить над куполами крест. Однако в храм стремительно вошли люди в штатском. Они сняли с отца Серафима облачение и заявили людям, что храм закрывается, и священник здесь более служить не будет. Все плакали, в том числе и батюшка. Закрыв храм, власти приказали отцу Серафиму покинуть Астахово. У отца Серафима, как истинного монаха, не было ни денег, ни своего жилья, ни какого-нибудь ценного имущества, так как все получаемые от духовных чад денежные средства уходили на ремонт и восстановление храма, и помощь нуждающимся. Отец Серафим горячо молился Богу с просьбой указать ему человека, к которому он мог бы перебраться на жительство, дабы окончить у него свои земные дни. Господь указал ему на его духовного сына Ивана Григорьевича Муковкина, постоянного его прихожанина, который проживал в соседнем городе Новошахтинске. Иван Григорьевич вместе со своей женой Марией и детьми каждое воскресенье ездил на службу в Астахово. Особенно укрепилась его вера и любовь к Богу и отцу Серафиму, когда батюшка исцелил своей молитвой, а также частыми исповедью и причащением, его неисцелимо больную жену, у которой было быстро прогрессирующее заболевание ног. Иван Григорьевич с радостью взял отца Серафима к себе. Первоначально семья Муковкиных вместе с отцом Серафимом жила по адресу Новошахтинск, улица Горлова, 10. Затем они переехали в дом на улице Набережная, номер 17, ныне 23. Там был помимо дома небольшой флигелек, состоящий из двух комнат и кухни, где и поселился отец Серафим. Однажды в гости к Муковкиным приехали родственники, сестра жены Матрена с мужем Василием и детьми. Семья их жила в селе Головеньки, Корзянского района Черниговской области. Жили дружно, но очень бедно. Василий был печником, но заказов было очень мало. Узнав о их нужде, отец Серафим за обеденным столом неожиданно для всех протянул Василию свою ложку и сказал: «На, Василь, черпай». Родственники погостили и уехали, но жизнь их стала меняться к лучшему. Заказы стали сыпаться Василию один за другим, его семья забыла о нужде. Духовные чада отца Серафима, узнав о его новом месте жительства, стали приезжать к нему и в Новошахтинск. Отец Серафим, как и прежде, принимал всех, исповедовал, давал духовные советы, вразумлял, утешал. Однако чувствовалось, что батюшка больше ищет уединения и тишины, готовясь к мученической смерти. Местные власти также вели пристальные наблюдения за отцом Серафимом. Служить здесь ему бы никто не разрешил, но и духовническая деятельность на дому, а также то обстоятельство, что отец Серафим неизменно продолжал ходить в подрясники, раздражало советскую власть. В конце осени 1956 года у отца Серафима начались серьезные проблемы с желудком. Сказывались годы заключения, да и вообще тяжелая подвижническая жизнь. В больницу отец Серафим не обращался, пытался лечиться самостоятельно. Боли усиливались. Батюшка промучился весь декабрь. Периодически говорил хозяйке дома Марии Муковкиной: «Маша, засучай рукава, корми всех», намекая на свои похороны и поминальный обед. В начале января 1957 года батюшке стало настолько плохо, что он уже не мог принимать пищу. Даже воду пил с большим трудом. Нужна была срочная операция желудка, и батюшку госпитализировали. Хирургу, который должен был оперировать отца Серафима, КГБ поставило задачу. Операция должна быть неудачной. Пациент должен был умереть на операционном столе. Господь открыл отцу Серафиму все это, и он перед операцией сказал хирургу: «Делай, что тебе приказали, но только потом не сойди с ума». Врач не воспринял слова отца Серафима всерьез, больше боясь КГБ, чем Бога. Ровно через год после операции хирург действительно сошел с ума. Врач сделал то, что ему сказали сделать, но отец Серафим на операционном столе не умер. После операции батюшка пришел в себя. Врач был в ужасе и сказал: «Вы не должны были очнуться. Я сделал все, чтобы этого не случилось». Отец Серафим ответил ему: «Я прощаю тебя, но помни, что я тебе сказал». Отца Серафима привезли умирать в дом Муковиных. Испытывая сильнейшую боль, батюшка прожил еще несколько дней. Мария Муковина не отходила от одра умирающего. К нему приходили его духовные чада. Елене Кирилловне Исачевой батюшка неожиданно пропел шепотом венчальное песнопение, благословляя таким образом на брак. Так и на смертном одре батюшка продолжал заботиться о своих духовных чадах. Он точно назвал день своей смерти, сказав, что Господь призовет его к себе на третий день после Рождества. Так и произошло, иеромонах Серафим Калинин умер 10 января 1957 года. На похороны отца Серафима собралось множество людей из Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска, Астахова, Попасной, Свердловска, Софино-Бродского и многих других городов и сел России и Украины. Чин погребения совершили два священника и диакон. Один из священников был отец Спиридон Тарасов, впоследствии схимитрополит Курский и Рыльский. В день похорон стоял сильный мороз, и дорога на южное кладбище города Новошахтинска была сильно заснежена. Люди с трудом добирались до кладбища и обратно, но все обратили внимание, что никто не замерз, всем было тепло. Даже у тех, кто забыл дома рукавицы, руки были теплыми. Так батюшка заботился о своих чадах и после смерти. После похорон отца Серафима и до самой смерти Ивана Григорьевича Муковнина и его супруги Марии, все вещи и предметы в келье батюшки сохранялись в том же виде и порядке, как и при его жизни. Когда духовные чада отца Серафима приезжали помолиться на его могиле, то старались посетить его келью. Внуки Муковниных не имели такого уважения к памяти отца Серафима, и келья пришла в некоторое запустение. С 2005 года по 2007 год шли реставрационные работы в келье отца Серафима. Усилиями благотворительного фонда имени Святой Анастасии Узорешительницы города Ростова-на-Дону и его президента Людмилы Мельниковой келья была полностью отреставрирована и выглядит сейчас так, как она выглядела при жизни батюшки. По окончании реставрационных работ келья была освящена летом 2007 года настоятелем Иоанна Предтеченского храма города Новошахтинска иереем Владимиром Ивановым, ныне протоиерей Владимир Иванов. Келью посещают паломники, в том числе и священнослужители, которые совершают заупокойные литии в ней. В келье присутствуют многие вещи отца Серафима. Многочисленные паломники посещали все эти годы могилу отца Серафима на Южном кладбище, и по вере к батюшке многие получали просимое. Для просьб батюшки даже установили письменный ящик при могиле, куда люди опускали свои письменные обращения к отцу Серафиму с просьбами и благодарностями. В конце нулевых годов 21 века по благословению правящего архиерея Ростовской-на-Дону епархии Пантелеймона, архиепископа Ростовского и Новочеркасского, комиссия по канонизации Ростовской епархии начала собирать материалы для канонизации иеромонаха Серафима Калинина в качестве местночтимого святого. Однако с 2011 года, с момента разделения Ростовской епархии, эти изыскания прекратились. Множество материалов было собрано клириком Ровеньковской епархии протоиереем Александром Авдюгиным. В Шахтинской епархии к вопросу о канонизации иеромонаха Серафима Калинина вернулись в 2015 году, с того момента, когда епархиальную комиссию по канонизации возглавил протоиерей Василий Хадыкин. По благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона состоялось перезахоронение останков отца Серафима с южного кладбища города Новошахтинска в северный предел Донского храма города Новошахтинска в специальный саркофаг с целью сохранения мощей отца Серафима от несанкционированного вскрытия, попытки чего неоднократно предпринимались. 11 февраля 2016 года состоялось вскрытие могилы отца Серафима. Протокол епархиальной комиссии так сообщает об этом событии. В 9 утра 11 февраля началось вскрытие могилы. Было снято надгробие из кирпичной кладки и памятник-каплица из листового железа, увенчанный шестиконечным крестом. Надгробие покоилось на фундаменте из природного камня, скрепленного цементным раствором под воздействием временного фактора, пришедшего в негодность. Раскопки продолжались до 12 часов. На глубине порядка 1,5 метра была открыта крыша склепа из толстого листового железа. После совершения заупокойной литии комиссия приступила к вскрытию склепа. Все время раскопок продолжалось чтение Святого Евангелия членами рабочей группы и присутствующим духовенством. Под крышкой склепа был обнаружен хорошо сохранившийся деревянный гроб, помещенный в оцинкованный ящик и накрытый такой же крышкой. На деревянной крышке гроба находились истлевшие останки венка из искусственных цветов. Обивка гроба, по всей видимости, из хлопчатобумажной ткани полностью истлела. Под пение Тресвятого гроб был извлечен из могилы и перевезен на машине МЧС в Иоанно-Предтеченский храм города Новошахтинска. В 14:30 было произведено вскрытие гроба. Внутри просматривала завернутая в истлевшую монашескую мантию фигуру человека. Иерей Олег Лукьянченков приступил к извлечению останков из гроба. Были сняты покровы и останки мантии. Голова была покрыта клобуком до подбородка. На ней хорошо сохранились волосы, борода, усы, брови и остатки ресниц в глазных впадинах. Нижняя челюсть была отделена от черепа. На ней сохранилось несколько зубов, плохо держащихся в гнездах, из-за большого количества зубного камня у оснований. В основании шеи находился хорошо сохранившийся кадык. Под мантией тело было облачено в священнические одежды из простой синтетической ткани белого цвета, без каких-либо украшений. На остатках Филонии и Петрохили были нашиты предположительно синего цвета кресты. Под священническим облачением сохранились из грубой ткани брюки и остатки рубашки. Хорошо сохранились пластмассовые пуговицы, рубашки и брюк. Поэтапно были извлечены ребра, на которых просматривались следы трещин прижизненного происхождения, так как образовавшаяся костная мозоль свидетельствует о том, что усопший после получения переломов прожил некоторое время. Часть ребер находились в руинированном состоянии и частично истлели. Внутри грудной клетки и брюшины находились частично сохранившиеся легкие и печень. Под пергаментированными кожными покровами груди, живота и боков сохранились омылившиеся жировые массы и иссохшие фрагменты мышечной ткани. При осмотре костей рук найдены сохранившиеся ногти и подушечки двух пальцев. Подтвердилась информация о травме руки. На лучевой кости правой руки хорошо заметен перелом со смещением с хорошо сформировавшейся костной мозолью. Из-за травмы и неправильного сращивания кости лучевая сильно деформирована. Частично разрушены фаланги пальцев рук, запястья и пястные кости. В области таза фрагментарно сохранился кишечник. Полностью сохранились бедренные кости, частично они были покрыты остатками кожи. Малоберцовые кости полностью разрушены, большеберцовые кости сохранились примерно на треть, кости стопы, плюсневые фаланги пальцев ног полностью разрушились, представляли собой костную пыль. Хорошо сохранившиеся кожаные тапочки и остатки носков были заполнены остатками разрушившихся костей. По извлечении костей из гроба они были омыты в специальном растворе. При этом выяснилось, что череп был распилен пополам, вероятно, при вскрытии сразу после смерти. При осмотре внутренности черепной коробки обнаружено аномальное уплотнение на правой теменной кости. Также состояние внутренней стороны черепа говорит о том, что мозг был извлечен при вскрытии и не возвращен на место. После омовения и просушки кости были обработаны консервирующим составом, сформированы в скелет и обернуты бинтами и ватой. После этого благочинным храмов Миллеровского округа иереем Сергием Сошкиным, настоятелем Иоанно-Предтеченского храма города Новошахтинска иереем Антонием Колпаковым, благочинным приходов Сулинского округа председателем ККС Шахтинской епархии протоиереем Василием Хадыкиным и иереем Олегом Лукьянченковым, ныне архимандритом Игнатием, были предоставлены монашеские облачения для останков отца Серафима, в которые его честные останки и были одеты. Затем тело иеромонаха Серафима было помещено в гроб, пожертвованный одним из похоронных бюро города Новошахтинска, и перенесено в архиерейское подворье в честь Донской иконы Божией Матери, где благочинным Новошахтинского округа протоиереем Романом Амплеевым, секретарем ККС Шахтинской епархии, иереем Олегом Лукьянченковым, клириком подворья, иереем Артемием Гайбаряном была отслужена панихида при большом стечении богомольцев. Следует отметить один интересный факт. В день эксгумации с утра шел дождь, когда рабочие достигли гроба отца Серафима, тучи разошлись и засияло солнце, которое светило до того момента, пока честные останки отца Серафима не перевезли в Иоанно-Пятиченский храм города Новошахтинска. Вокруг храма неизвестно откуда появились пчелы, которые кружились возле храма и гроба подвижника, и это, напомню, было 11 февраля зимой. Пчелы неизвестно откуда взялись и также незаметно исчезли. Когда гроб с останками отца Серафима занесли в храм, опять пошел дождь. Кроме того, при обретении останков отца Серафима произошло два чудотворных события. Исцелилась бесноватая женщина, жительница города Новошахтинска, Любовь Шувамова, и получил исцеление клирик Курской епархии протоиерей Сергий Медведев. Об этом подробнее будет сообщено несколько ниже. 22 февраля 2016 года в Донском храме Новошахтинска была совершена заупокойная божественная литургия и панихида по преснопамятному иеромонаху Серафиму Калинину. Соборное служение возглавил член ККС Шахтинской епархии благочинный Новошахтинского округа протоиерей Роман Амплеев в сослужении членов ККС в священном сане и духовенства Новошахтинского благочиния. Соборное служение панихиды возглавил председатель ККС Шахтинской епархии благочинный Сулинского округа протоиерей Василий Хадыкин. После совершения панихиды останки исповедника Христова были обнесены при пении ирмосов Великого Покаянного канона вокруг храма и положены в саркофаге в северном пределе Донского храма. 11 марта 2016 года по благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона делегация ККС Шахтинской епархии в составе председателя протоиерея Василия Хадыкина и ответственного секретаря иерея Олега Лукьянченкова, сейчас архимандрита Игнатия, посетила город Ровеньки, где встретилась с управляющим Ровеньковской епархии архиепископом Ровеньским и Свердловским Пантелеймоном и председателем ККС Ровеньковской епархии протоиереем Александром Авдюгиным. В ходе встречи произошел взаимный обмен информацией об отце Серафиме. Было принято решение о совместной работе над книгой об отце Серафиме и ее издании, а также было решено, что документы для канонизации иеромонаха Серафима Калинина будет подавать Ровеньковская епархия в Синодальную комиссию по канонизации Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, поскольку все свое пасторское служение иеромонах Серафим совершал на приходах Украинской Православной Церкви, и последнее место служения Покровский приход в селе Астахово ныне находится в канонических границах Ровеньковской епархии. Свидетельство о благодатной помощи отца Серафима людям при жизни его и по смерти. Собранное здесь свидетельство представляет собой лишь малую толику тех чудесных благодеяний и случаев прозорливости отца Серафима, которые были записаны и переданы в ККС Шахтинской епархии разными людьми. Известно, что вернувшийся из северных лагерей иеромонах Серафим Калинин был одарен многими дарами Божьей благодати, как в утешении за понесенные скорби, так и в целом вследствие подвижнической и исповеднической жизни. Именно обилие даров Духа Святого привлекало и привлекает к отцу Серафиму множество людей. Воспоминания жительницы села Астахова Марии Андреевны Тыщук. Отец Серафим приехал к нам служить в начале 50-х годов прошлого века. При нем наш храм обрел давно снесенные купола и стал потихоньку восстанавливаться. Люди приезжали и приходили отовсюду. Про них отец Серафим говорил: «Те, кто пришли, Божьи труженики, а те, кто приехали, Божьи гости». В храме у батюшки прислуживали два пономаря, Николай и Леонид из Новошахтинска Ростовской области. Они были молодыми людьми и очень часто приезжали прислуживать. Все их считали братьями, хотя таковыми они на самом деле не были. Им пошили специальные одежды, стихари. Эта одежда очень подошла Николаю, так что я невольно им залюбовалась, сравнив с ангелом. В это время как раз из алтаря вышел отец Серафим кадить и, проходя мимо меня, сделал мне замечание, сказав, что все люди грешные и не стоит никого сравнивать с ангелами. Как он узнал мои мысли, я не знаю. Наверное, это Господь открыл ему. Аналогичный случай произошел с жительницей Новошахтинска, когда во время службы, глядя на батюшку, она подумала: «Он такой красивый, наверное, много девок было». В ответ, проходя мимо с кадилом, батюшка вслух повторил ее слова, нараспев: «Много девок было, много девок было». В селе Астахово жила женщина Татьяна, беженка из города Львова. Она была глубоко верующей женщиной, постоянно ходила в храм и приступала к таинствам. У Татьяны было большое горе в жизни. Во время войны ее дочь была угнана на работу в Германию и после войны домой не вернулась. Более того, уже 10 лет не было никаких известий о ней. Мария Андреевна Тыщук, будучи подругой Татьяны, посоветовала ей обратиться за молитвенной помощью к отцу Серафиму, Батюшка, выслушав Татьяну, удалился в алтарь и после уединенной молитвы вышел и сказал Татьяне: «Дочь твоя жива, живет она в Англии, она замужем за русским человеком, у них есть ребенок». По благословению отца Серафима Татьяна начала писать письма по разным инстанциям, и в результате ей пришло письмо из посольства Великобритании в СССР с обратным адресом дочери и ее семьи. Так, с помощью отца Серафима Татьяна обрела свою дочь. Подобный случай прозорливости отца Серафима вспоминает и Мария Андреевна Тыщук. Ее брат Прохор пропал без вести на войне. Сколько ни старались родные что-либо разузнать о нем, все попытки были тщетными. Особенно скорбела его мать Евдокия Степановна, не зная, как о нем молиться, о здравии или об упокоении. Отец Серафим благословил молиться о нем как о живом, потому что у Бога все живы. Евдокия Степановна выполняла батюшкино благословение, но материнское сердце продолжало скорбеть. Видя страдания Евдокии Степановны, отец Серафим предложил ей вместе с ним сугубо молиться и поститься несколько дней, чтобы Господь открыл им о Прохоре. По прошествии этих дней отец Серафим зашел в алтарь храма и долго, коленопреклоненно там молился. Выйдя из алтаря, он сказал Евдокии Степановне: «Жив твой сын Евдокия, он воин». При этих словах у отца Серафима на глазах появились слезы. Евдокия Степановна поняла, что хоть и жив ее сын, но весьма тяжелая жизнь досталась ему. Как-то дочери Марии Андреевны пришли из школы в слезах из-за того, что учительница сняла с них крестики и бросила их в печь. В воскресенье на проповеди отец Серафим вдруг сказал, что учительница не имела права срывать с детей крестики. Все поразились тому, что батюшке стал известен этот факт, так как участники этого события обсуждали его только в кругу семьи. Одна женщина по имени Василиса после службы стала заступаться за учительницу, пытаясь оправдать ее за ее непонимание. Однако отец Серафим ответил ей: «Пусть она, учительница, прочтет тома Пушкина и глубоко вникнет в их содержание, и тогда ей многое станет ясно». Один раз из Новошахтинска со своими верующими родственниками приехал в Астахово некий мужчина по имени Степан Гаврилович. Его терзало любопытство, очень хотелось посмотреть на прозорливого священника. Родным своим он прямо сказал: «Хочу посмотреть на этого вашего священника, про которого столько все говорят, будто бы он умеет мысли человеческие читать. Вот пусть догадается, зачем я к нему приехал». Был он не очень-то верующим человеком и, может быть, хотел посмеяться над православными. Когда он приехал со своими родственниками, то они увидели отца Серафима стоящим на паперти в странной позе. Он стоял, поставив руки в боки и отставив правую ногу, как будто собирался плясать барыню. Его поза всех поразила, но еще больше поразили пришедших его слова: «Ну что, посмотрел на батюшку?» С легкой иронией произнес отец Серафим. Степан Гаврилович был поражен, изумлению его не было предела. Он тут же раскаялся в своем поступке, прося прощения у отца Серафима. Отец Серафим ответил ему на это, чтобы просил прощения у Бога за свое неверие. У одной жительницы села Астахова очень болели зубы. Никакие лекарства не помогали, боль была невыносимая. Женщина сильно мучилась и плакала. Наконец решила обратиться к отцу Серафиму за помощью, прося его молитв. Отец Серафим уже ждал ее. Он сказал ей: «Лечить тебя не буду». Нагрешила, так иди и кайся. Женщина была на грани отчаяния, боль не давала покоя, силы были на исходе, но постаралась выполнить совет отца Серафима. Зашла в храм и стала со слезами молиться о прощении своих грехов. Через некоторое время к ней подошел отец Серафим и дал ей выпить святой воды, после чего боль стала сразу утихать. Батюшка сказал ей, что если она не хочет, чтобы с ней произошло нечто худшее, то пусть приходит на исповедь и причащение. Как-то приехала одна женщина, которая вышла замуж за вдовца с детьми. Мужчину она любила, а пасынков нет. Постоянно старалась как-то обделить нелюбимых ею детей. Во время обеда себе и мужу еду накладывала получше, а детям что останется. Подошла эта женщина к исповеди, поисповедовалась, а батюшка попросил ее подождать. Пошел в алтарь и принес оттуда просфору. Благословил ее и велел сейчас же разломить и съесть. Разломила эта женщина просфору, и к своему ужасу и немалому удивлению увидела внутри просфоры червей. Отец Серафим сказал ей: «Это твоя такая молитва. Ты с мужем кушала лучшее, а деткам отдавала худшее». Однажды к отцу Серафиму приехала крестьянская семья просить молитв и благословения на свой сельский труд, потому что в последнее время не ладились у них дела. Одна из коров заболела и начала сдыхать, и уже полуживое животное хозяева решили зарезать, чтобы продать мясо, совершенно не думая, что от мяса больного животного могут заболеть люди. Усугублялся их грех тем, что они не сожалели и не раскаивались в своем поступке. Видя духовными очами ужасное состояние их душ, отец Серафим обличил их при всех: «Что же вы дохлую корову продавали, а теперь спасаться пришли?» Это обличение потрясло и глубоко впечатлило эту семью, вразумив их, что у Бога можно просить помощь только тогда, когда с людьми поступаешь по совести. В один из дней, когда отец Серафим служил водосвятный молебен, по окончании молебна все обратили внимание на то, что в одной из банок с водой, принесенной для освящения, вода почему-то стала красной, как кровь. После молебна батюшка обратился к женщине, которая принесла эту банку. Он спросил ее, не хочет ли она исповедоваться и не помнит ли она за собой какого-нибудь тяжелого греха. Слова отца Серафима так сильно подействовали на женщину, что она, собравшись силами, призналась, что во время голода убила свою родную мать. И что, если бы не это чудо, она никогда бы в этом не созналась, хотя грех этот мучил ее долгие годы. Воспоминаниями об отце Серафиме поделился настоятель храма святителя Митрофана Воронежского поселка Бирюково Свердловского района Луганской области протоиерей Василий Живоронко. К отцу Серафиму в село Астахово приезжало много разных людей. Кто из любопытства посмотреть на необыкновенного священника, про которого так много говорили вокруг, кто искал исцеления от гнетущих телесных и духовных недугов, но большинство приезжало, чтобы помолиться, поставить в храме свечи, подать записки. Однажды приехала к отцу Серафиму жительница поселка Бирюково, Анна Елизаровна Куласова. Ее юность приходилась на бурные годы гражданской войны. По своей натуре, будучи человеком деятельным и активным, попав в бурный революционный поток, Анна Елизаровна стала убежденной комсомолкой, строительницей нового мира, как пелось в интернационале. Все, что мешало новому миру, должно было быть уничтожено, в том числе и религия. Храм в Бирюково стараниями местной комсомольской ячейки был закрыт и переделан в клуб. В этот клуб на танцы ходила и Куласова. Однако юность и молодость проходят стремительно. Куласова вышла замуж, муж погиб на войне, и в душе образовалась пустота. Кто-то из знакомых посоветовал съездить к отцу Серафиму. Долго коммунистка не могла перебороть себя, но все-таки поехала. Батюшка долго беседовал с ней и указал ей на главную причину ее внутренней опустошенности — жизнь без Бога. Дал ей советы, как изменить жизнь. Беседа с отцом Серафимом настолько потрясла Анну Елизаровну, что она решила постоянно ходить на службу к отцу Серафиму. Но батюшка ей сказал: «Там, где танцевала, там и исправляйся». Эти слова поразили Анну Елизаровну, ведь она никому не рассказывала о своей комсомольской юности, когда ходила в храм на танцы. Вернувшись в Бирюково, она стала ходить в местный храм, невзирая на насмешки своих бывших коллег по комсомолу и партии, и ходила в храм вплоть до его закрытия в 1961 году. Однако и после закрытия храма Анна Елизаровна оставалась верной христианкой и умерла в начале 80-х годов прошлого века, исповедавшись и причастившись святых христовых тайн. Один раз из Новошахтинска к отцу Серафиму приехали мужчина и женщина за благословением на брак. Хотели договориться и о венчании. Батюшка внимательно их выслушал, а потом, обратившись к мужчине, сказал: «Возвращайся к своим детям». А женщине сказал: «Тебе с ним жить нельзя, у него есть семья». Жительница города Новошахтинска инокиня Валентина Шептухова вспоминает случай, произошедший с ее дедом. Он внезапно заболел психическим расстройством, вследствие чего никого не узнавал. Когда его привели к отцу Серафиму, то оказалось, что встречи с батюшкой ждут много людей. Близкие больного решили набраться терпения и заняли очередь. Прошло немного времени, и батюшка сам вышел к ожидающим и спросил: «Где здесь Кузьма? Ведите его ко мне». Дедушку привели к отцу Серафиму. Батюшка ввел его в свою келью и плотно закрыл дверь. От отца Серафима дедушка Кузьма вышел совершенно здоровым. Провалов в памяти больше не было. Жительница станции Должанская Елисеева вспоминает: «Как-то в храме к батюшке подвели девочку, которая вместе с родственниками приехала из России. У нее не поднималась правая рука. Она была согнута, и пальчики не шевелились. Отец Серафим четками похлопал по ней и сказал: «А ну, подымай ручку до лобика». Она подняла немного руку, но потом снова опустила ее вниз. Он еще раз похлопал ее четками и попросил перекреститься. Девочка, к изумлению всех, подняла руку легко и правильно перекрестилась. Жительница села Карпово, которая находится недалеко от села Астахово, Черская, рассказала, как отец Серафим исцелил от беснования нескольких человек. «Я помню, как батюшке привезли девочку, одержимую бесом. Бесы так сильно мучили ее, что девочку привезли связанную веревками, потому что во время припадков даже несколько взрослых мужчин не могли удержать ее. Отец Серафим ушел в алтарь и долго молился там. Выйдя из алтаря, батюшка приказал развязать ее. Родственники боялись это сделать, так как знали, что в храме она обычно бесновалась особенно сильно. Однако отец Серафим повторил свое приказание, и родственники боязливо, но развязали девочку. На удивление всех девочка вела себя спокойно. Бес по молитвам отца Серафима вышел из нее. Еще помню, как отец Серафим исцелил двух бесноватых женщин. В одной из них был бес, который лаял, а в другой был бес, который кукарекал. Батюшка исцелил их, и они стали опять жить нормальной жизнью. Среди духовных чад отца Серафима была жительница Новошахтинска Мария Никандровна, более известная как схемонахиня Мария. Вот ее воспоминания об отце Серафиме. «Батюшке были открыты судьбы людские. Вот и мне он дал понять, что я буду схемонахиней, и будут у меня послушники. Дело было так. Велел мне батюшка стать посередине храма, а сам отошел к дверям. Рост у него был чуть выше среднего, фигура статная. Стал он в дверях и согнулся в поясном поклоне. И тоненьким голосом, но довольно громко мне оттуда говорит: «Матушка, благословите!» А я ему: «Не понимаю, батюшка». И так три раза, а у меня все один ответ. Видя это, батюшка выпрямился и говорит строго: «Разумевать надо, матушка». Схемонахиня Мария очень интересовалась, как правильно вести духовную жизнь, чтобы спастись. В одной из бесед с отцом Серафимом она задала вопрос о святых мощах, почему Господь открывает мощи святых угодников. Отец Серафим ответил: «Потому что некому стало молиться за землю нашу. Земля в грехе горит и не может удержать внутри себя тело, преисполненное благодати Божией. Ведь мощи очень близко лежат к поверхности земли. На штык или два штыка лопаты копни, и вот они уже открылись. Вот милость Божия открывает их нам для укрепления веры, для придания сил, необходимых для дела спасения души. А ты приходи ко мне на могилку, когда умру, и не скорби сильно обо мне. Мы с тобой в Царстве Небесном встретимся». Матушка не удержала и спросила: «Когда это будет, батюшка?» Отец Серафим сказал: «Когда тебе будет 84 года. А еще знай, что сначала поднимут мощи праведного старца Павла Таганрогского, а потом мои». Схемонахиня Мария умерла, не дожив до 84 лет 3 месяца, а мощи отца Серафима были подняты из земли через 8 дней после общецерковного прославления праведного Павла Таганрогского. 3 февраля 2016 года архиерейским собором Русской Православной Церкви был прославлен для общецерковного почитания праведный Павел Таганрогский, а 11 февраля этого же года были подняты из земли честные останки иеромонаха Серафима Калинина. Отец Серафим также предсказал сыну схемонахини Марии Николаю Морозову священство. Ныне отец Николай Морозов служит в клире города Москвы. При обретении честных останков иеромонаха Серафима Калинина имели место быть случаи чудесного исцеления. О исцелении от беснования свидетельствует Любовь Шувамова, жительница города Новошахтинска. «Заболела я одержимостью в 34 года. Болезнь проявлялась тем, что при прикосновении к святыне мне становилось плохо. Я кричала чужими голосами, падала, теряла сознание. Все это продолжалось до тех пор, пока я не попала в келью иеромонаха Серафима Калинина в Новошахтинске. Мне было тогда 52 года. Первый раз в келью меня привезла моя подруга, и она в келье накрыла меня подрясником отца Серафима. Со мной случился очень сильный приступ, и всегда со мной случались приступы на могиле отца Серафима и в келье. Несколько лет я регулярно бывала на могиле и в келье и просила молитвенной помощи батюшки Серафима. Однажды, когда мы с подругой в очередной раз приехали в келью, у меня открылась сильная рвота, которая продолжалась больше часа. После этого приступа я стала чувствовать себя гораздо лучше. Уже 6 лет, как у меня прекратились приступы с криками и падениями. Верю, что это облегчение я получила от Бога по молитвам иеромонаха Серафима. Когда мощи иеромонаха Серафима привезли в храм Иоанна Предтечи, я при входе в церковь почувствовала, как будто начинается сильный приступ. Но когда подошла к гробу батюшки Серафима, сразу успокоилась и почувствовала помощь, и стало хорошо. Благодарю Господа, что по молитвам отца Серафима я получила помощь в моей болезни». О исцелении желчного пузыря свидетельствует клирик Курской епархии, настоятель Александра Невского храма города Обоянь Курской области, протоиерей Сергий Медведев. «Милостью Божией мне посчастливилось присутствовать при обретении честных останков иеромонаха Серафима Калинина, и я проникся особым почитанием этого подвижника. Вернувшись домой, в Обоянь, я решил помолиться отцу Серафиму о помощи в исцелении давно тревожившей меня болезни. Дело в том, что у меня из-за образования множества камней в желчном пузыре сильно перекрутился желчный пузырь, практически в восьмерку, и очень сильно меня беспокоил. После молитвы к отцу Серафиму пузырь раскрутился и принял нормальную форму». Заключение. В данной работе приведены основные этапы и моменты жизни иеромонаха Серафима Калинина, а также малая толика совершенных им исцелений и случаев прозорливости. Комиссии по канонизации святых Шахтинской и Ровеньковской епархий продолжают свою совместную работу по сбору материалов о нашем общем подвижнике иеромонахе Серафиме Калинине. Дорогие братья и сестры, вы прослушали чтение биографической справки иеромонаха Серафима Калинина и случаи прижизненной и посмертной помощи по молитвам этого подвижника.